хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Бадёнова.
Доброго дня!
Итак, друзья, тема эфира сегодня про родителей и детей. Эмоциональное выгорание. Что это такое? Почему родители выгорают? Я вот знаю только про профессиональное выгорание. Ну, родитель — это же не профессия, это жизненное, я не знаю, что жизненное кредо, утверждение, позиция, все на всю жизнь.
Состояние.
Да, состояние такое на всю жизнь, поэтому если эмоциональное выгорание родителей действительно есть, то это очень серьезная проблема, потому что никакого отпуска, никакого перерыва вы не получите от своего родительства.
Вот это самое главное в том, о чем мы сегодня хотели, в той теме, о которой мы сегодня с вами будем говорить, что на самом деле, когда речь идет о выгорании профессионала какого-то, то там в советах, в рекомендациях всегда будет, значит, вы прервите вашу деятельность, и, пожалуйста, уедьте в отпуск, там, займитесь другой работой, перенаправьте свои усилия на другое. А вот когда речь идет о родителях, вот
как это можно сделать?
Как это можно сделать? Как-то прервать это движение, да? Если дети уже постарше, то, конечно, есть варианты еще перепоручить их кому-либо. Если дети младшего возраста или грудными являются еще, то, конечно, это нереально. Более того, прервать участие родителей в жизни детей просто так, да, без каких-либо последствий, наверное, тоже невозможно. Вот, поэтому, на самом деле, тема очень серьезная, поскольку, когда мы говорим сам вот этот термин, да, это понятие берем «выгорание». Вообще, если брать его не с точки зрения психологического аспекта, а с точки зрения, вот, допустим, действия огня, да, что страшные последствия.
Ну да, просто все потухнет
Да, разрушение, то есть если вот выгорела какая-то территория, то это означает, что нет ничего живого, что нет ничего, что было бы не повреждено. И на самом деле, вот оперируя этим понятием в этом смысле, эмоционально человек иногда похож на выжженную территорию, ему нечего отдать. А дети очень требуют много именно эмоциональных вложений. Иногда меня спрашивают, с кем сложнее или с кем проще работать, психологу с детьми или со взрослыми. Вот. Ну, везде свои сложности, как это бывает часто, но вот то, от чего специалист устает более всего в работе с ребенком, это вот именно от эмоциональной отдачи, которую требует ребенок, да, то, как ты должен смотреть, как ты должен разговаривать с ним, ты должен быть постоянно включенным, ты должен держать его внимание, ты должен держать его расположение. То есть в этом смысле, конечно, работа с ребенком довольно сложна. И вот тут, как бы, вот в этой сфере ты и похож на выжженную территорию. Тебе нечего отдать. Тебе нечего предложить больше. Да? И на самом деле выгорание есть стадии определенные, и в какие-то периоды родители говорят, я стараюсь, я очень стараюсь, я прям вот отдаю, И я это говорю, это когда происходит не от избытка, да, от того, что у тебя много, а от недостатка. Ты как бы вымучиваешь эти эмоции, ты их вынимаешь из себя, ты их выскребаешь, ты их последние выкладываешь, но при этом ты понимаешь, что у тебя запаса прочности уже нет.
Знаете, это как пакетик кетчупа вот так об стол двигать, или вот из тюбика зубной пасты, вот специально даже штучки выдавливать, или
да,
такие есть, чтобы
и правда работает остатки. Какое-то время?
Ну, пока все не выдвинешь.
Можно даже разрезать тюбик.
На такое я еще не способна.
И до конца выскрести там все, что находится. Вот, я таких родителей называю, это родители, которые взяли кредит у самих себя. То есть вот уже нет сил, но они кредитную линию открыли. Эмоций, в кредит взяли.
Я все хочу всегда спросить, вот если все плохо, как сделать хорошо? Соответственно, если сил нет, откуда их брать?
Нужно как минимум озадачиться, что вам это надо. Вот как мне кажется, одна из главных проблем эмоционального выгорания родителей, что они не считают нужным пополнять этот запас. Люди считают, что как-то это должно самоорганизоваться. Ну, например, на материнский инстинкт очень надеется, или там на что-то еще. Вот как-то это должно организоваться, как-то это должно произойти, что само собой произойдет вот это вот восполнение. Это вот про известную историю, что в самолете просят одеть маску сначала на себя, а потом на ребенка. Совершенно верно. Вот. Но если в ситуации опасности или если в ситуации, которая касается наших профессиональных обязанностей, мы это более-менее понимаем, поскольку там примеряется эффективность там, сотрудника или там результаты работы какие-то оцениваются, то поскольку родительство — это такое нон-стоп, существования в определенном режиме, то здесь мы даже забываем промерить вот это внутреннее состояние, эффективность нашу и так далее. А потом, знаете, у родителей такое бывает: так, ты должен, ты обязан, тебе это необходимо. Так, стал мамой, так давай, стала, точнее, мамой.
Ты же мама, давай. И все, и под этим ты же мама, начинается целый список того, что маме можно и нельзя.
Ну и, как правило, это вот такие первые шаги к тому, чтобы было организовано выгорание. На самом деле, как бы есть прямо список людей, да, или список ситуаций, при которых эмоциональное выгорание у родителей возникает чаще всего. Ну, во-первых, это вот такие гиперответственные родители с повышенным чувством ответственности. Перед кем уж они несут эту ответственность, это уже личное дело каждого. Перед поколениями, которые жили до нас, перед будущими поколениями, перед Вселенной, перед своими родителями. Но вот эта вот повышенная ответственность не дает возможности им понять, что им тоже нужна подзарядка, им тоже нужно какое-то вот состояние такое периодически погружаться, внутри которого они приобретают, а не только отдают. Да, и отсюда вот и происходит вот этот недостаток. Вот. Но родители, у которых много детей, это тоже зона риска. Потому что здесь точно остановиться бывает очень тяжело. Задуматься о себе очень тяжело. Дети разного возраста, разные требования. Все это как бы одномоментно. На самом деле, это вот одна из самых больших сложностей в процессе воспитания, в отличие от процесса обучения, например. Что в воспитании очень сложно разделить, что второстепенно, а что прежде всего. Ну как вот... Как определить, что важнее? Воспитать в ребенке вежливость или аккуратность?
И то, и то важно.
Конечно. А вот скажите, пожалуйста, в порядке действия что нужно? Сначала вежливость, а потом аккуратность? Или сначала аккуратность, потом вежливость?
Параллельно, потихоньку все устраивать.
И, как правило, поскольку речь идет не о двух компонентах, а о огромном количестве, да, то все это превращается в такую гонку, когда нужно все и сразу, и всем. И еще это, если это вот эти гиперответственные родители, то тогда получается, что ты руководишься не только тем, что ты считаешь нужным для родителей, для ребенка, да, ты еще руководствуешься и тем, что считают нужным для ребенка окружающие. Ну, например, а почему он не поздоровался? А почему он так себя ведет? Да, это такой, даже если вопрос риторический, типа того, не требует ответа на вопрос, а на самом деле это такое мягкое указание на то, что как мама вы не доделали. Как мама вы тут не состоялись. Как мама вы тут проглядели. И, конечно, это очень так, ну, болезненно воспринимается родителями, особенно теми, кто вот эту вот повышенную чувствительность, повышенную ответственность имеет.
Так.
И, вот. Значит, те, кто, у кого много детей. Дальше. Мамы, которые, или родители, которые вынуждены работать много, работать постоянно. И, в общем, вот такой происходит разрыв между тем, что нужно ребенку, и между тем, что нужно работе. Да? Ну, я говорю о ситуациях, когда родители даже маленьких детей вынуждены работать, они вынуждены зарабатывать, иначе нет возможности. То есть параллельно заниматься воспитанием детей. Вот. И здесь вот чувство вины такое подмешивается. Еще я не додаю, как мама. Я не додаю, как родители. Мы не додаем, как родители. Надо больше, надо лучше, надо тщательнее, надо внимательнее. Вот. Причем в таких ситуациях каждый какой-то, ну, либо недостаток, либо каждое заявление ребенка о том, что у него что-то нет, или о том, что ему что-то не хватает, или просто даже что-то хочется, воспринимается как раз на свой счет как вина. Да, это я виноват, что у ребенка этого нет, это я ему не додал. Вот, я должен поработать лучше, я должен поработать больше, и тогда я буду лучшим родителем. Вот, поэтому это тоже зона риска, такие родители, которые вот таким образом воспринимают, ну, или вынуждены быть помещены вот в такие условия жизни. Вот. Ну, и еще это родители, которые сами в детстве испытывали всякие психологические трудности. Мы чуть-чуть говорили об этом в одной из передач, когда говорили о том, что выбирая воспитательный подход какой-то к ребенку, да, мы выбираем его иногда, руководствуясь каким-то нашим прошлым опытом. Да?
Потому что мы так умеем.
Нет, это больше, знаете, про что?
Даже не то, что мы знакомы с этой моделью.
И знакомы с этой моделью, но это неосознанно. А иногда происходит осознанно. То есть я ни в коем случае не буду делать так, как делала моя мама.
А, ну от противного, да, это тоже.
Вот, и поэтому вот когда вот эти вот психологические трудности начинают давить, и мы начинаем все-таки, мы с ними живем, мы их никуда не делим, мы их культивируем и так далее, то, собственно говоря, и возникает вот тоже такой эффект выгорания.
Друзья, вот такое у нас начало передачи. Сегодня мы говорим про эмоциональное выгорание, поэтому подключайтесь, пишите комментарии, пишите ваши истории. Сталкивались ли вы с таким? Если сталкивались, как решили эту проблему? Если не решили, как всегда призываю, самое время написать нам, рассказать и попросить совета у психолога, у Надежды. Поэтому не стесняйтесь, пишите ваши истории, мы очень ждем. А сейчас прервемся на небольшую заставочку и потом продолжим.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, продолжаем эфир. Говорим сегодня про эмоциональных родителей.
Значит, эмоциональное выгорание родителей.
Да, да, все. Я уже просто в головой вперед, у меня уже все по структуре. Получается, есть три категории родителей, которые вот наиболее подвержены, да,
выгоранию? Скажем так, да, они в зоне риска могут оказаться, и это вот важно, им, наверное, важнее, чем другим родителям, следить за тем, что происходит у них внутри, каково их психоэмоциональное так называемое здоровье, самочувствие, и задавать себе иногда вопрос, а может быть, даже и не иногда, а не нуждаюсь ли я в том, чтобы подгрузить некоторые ресурсы для самого себя. Вот. И самое главное, откуда и где я могу это сделать. И вот это вот как раз самый первый способ преодоления вот этого эмоционального выгорания.
Вообще, насколько я понимаю по нашим передачам, то признание своего вот этого какого-то недостатка или нехватки, или, можно сказать, поражения, да, в чем-то, это вообще пол успеха, уже все, половина пути пройдена.
Ну, совершенно верно. Единственное, что когда речь идет о таком явлении, как эмоциональное выгорание, здесь человек, скажем, обесточен. Здесь человек уже настолько обессилен, что он уже готов, что хотите, признать. Вот, лишь бы ему дали ответ на вопрос, что теперь делать и как дальше двигаться. И здесь важно, чтобы человек изменил немножечко позицию с желание быстро решить проблему и заработать как родитель дальше, на изменение вообще мировоззрения в части отношения к своему родительству. То есть очень часто родители приходят, что мне сделать, да, что я должен, вот я все готов, вот я такой ответственный родитель, что я на все готов, что мне сделать, чтобы мне снова вот полюбить быть родителем, чтобы мне снова обрести силы, там, заряд эмоциональный и так далее. Дайте мне волшебную таблетку.
Дайте мне ведро любви к родительству.
Да? Вот, ну да, и как бы он ничего не хочет плохого сказать о своем ребенке, он замечательный, все прекрасно, он желанный, его хотели, но вот, ну, сил-то реально нет, какого-то запала, какого-то драйва, какого-то вот такого вот желания постоянно быть с ребенком рядом или там как-то включаться в его жизнь тоже нет, и где его взять? Вот. И он готов в основном только к быстрому результату. Вот дайте мне эту таблетку, я ее выпью, как буду опять родителем хорошим, и все пойдет хорошо опять. Вот. Но вот то, о чем я говорю, да, это изменение отношений к родительству, поскольку это такая история даже не про профессиональный рост, да, это история не про отпуск или там какой-то перерывчик в работе. Это история про состояние, собственное состояние и восприятие того, что ты делаешь как родитель. То есть ты можешь получать удовольствие только в том случае от того, что ты родитель, но если это правда, если ты, ну, на самом деле эту позицию принимаешь, если ты на ней стоишь, если ты не делаешь вид, потому что делать вид слишком долго невозможно. Все равно придет тот момент, когда ты вот, ну, будешь не готов признать, что это действительно то, чего ты хочешь. Ну и потом, знаете, дети, они существа эмоциональные. Они очень быстро начинают распознавать, что то, что происходит здесь вокруг них, это на самом деле нежелательный для взрослых сценарий. Вот. Ну и отражают это быстро в поведении. Вот. Поэтому вот такая внутренняя позиция, которая у меня есть в самой. Я хочу быть родителем, мне это нравится, но мне нужно то место, где я беру силы. И вот первый такой способ, да, для того, чтобы это эмоциональное выгорание либо остановить, либо его быть или профилактикой, это изменение понимания и изменение отношения к помощи. Вот очень часто родители считают, что как бы это наша задача, это, знаете, при таком позиции очень часто дети превращаются в крест. Потому что типа это мой крест, и я его несу. Я такой стиснув зубы, геройство, которое, опять же, распознается детьми именно как страдание, как тяжкая ноша, которая было бы желание, была бы возможность, сбросил бы. Вот, и от таких родителей сейчас слышишь: горе ты мое горе, наказание же ты мое наказание. И за что же мне такое? И вроде как они как бы такие все герои, они несут это наказание на себе. А с другой стороны, конечно, это рождает определенные отношения, это определенный эмоциональный фон. И согласитесь, слишком долго вот в этом состоянии, как ты наказан, находиться невозможно. Ну, хочется в какой-то момент и каких-то бонусов от родительства получать. Они все не наступают и не наступают.
Помощь от бабушек, от дедушек.
От кого угодно. От кого угодно. Вот все люди, которые, все ресурсы, которые у вас есть, няни, да, или садики, или группы кратковременного пребывания для детей, или какие-то другие родители, которые предлагают вам помощь. Знаете, тут я еще сталкивалась с такой ситуацией, когда как бы родители и хотят получить помощь, ну, точнее, уже приходит понимание, что она им нужна. Но когда им предлагаешь помощь в виде вот других людей, она вся эта помощь как бы не настолько качественная, насколько бы они хотели, чтобы она была. Вот недавно я слышала от одной мамы, что, да, что вот, которая тоже столкнулась с эмоциональным выгоранием. Ну, вот, кстати, еще одна группа риска — это мамы, которые очень долго сидят с детьми.
То есть они не выходят на работу.
Они не выходят на работу, они не выходят на какой-то уровень общения для себя. Они вот постоянно вовлечены в жизнь ребенка и проживают жизнь ребенка. Вот. И она, эта мама, которая, я говорю, уже действительно понимает, что она выгорела, но ей предлагают там детский сад какой-то. Она идет туда, смотрит и говорит: ой, нет, тут вот это меня не устраивает. Хорошо, другой платный коммерческий детский сад. Ой, нет, я туда сходила, там вот это не устраивает. Хорошо, няня. Ой, нет, я двух нянь посмотрела, это не те люди, я им не смогу доверять. Что бабушка? Ну, бабушка, у ней вот это, у нее есть какие-то, ну, и все, нет, вот все, в тупике. Ничего сделать нельзя, никого нет. В целом городе огромном не существует ни одного человека, который мог бы оказать помощь.
А слушайте, эта модель, она не только вот в этой ситуации проигрывается. Вообще, в принципе, если человек сомневается в том, что он готов отказаться от этой типа проблемы или решить эту задачу, вот он так себя и ведет. Сам же ищет себе какие-то препоны, палки в колеса вставляет.
Совершенно верно. В психологии это называется выгодность симптома. Когда, в общем-то, я бы хотел бы, чтобы было по-другому, но почему-то мне это выгодно, почему-то я думаю, что это так. И если говорить применительно именно к выгоранию родителей, да, то это очень часто ситуация, при которой родитель ищет себе подобного. Ну, то есть он как бы говорит: я доверяю только себе. Больше я не доверяю никому. Ну, пока еще мы клонировать людей не умеем, поэтому понятное дело, что такой второй мамой замечательной точно не будет у этого ребенка. И вам придется научиться доверять кому-то, кто, конечно же, хуже вас справляется с этой ролью, кто, конечно же, наверное, любит вашего ребенка не так, как вы. Конечно, он знает о нем чуть меньше, чем вы. Но, тем не менее, он тоже может с ним общаться. И самое интересное, знаете, что когда вот такой вот поиск второй мамы для ребенка происходит, то это выливается в конечном итоге в то, что ребенок сам начинает ограничиваться. Да, то есть вот он общается только с теми рафинированными, выбранными, тщательно подобранными персонажами, которые самой мамой или там родителями, обоими родителями организовалась. То есть среда становится такой очень обедненной.
У нас есть парочка комментариев. Анна пишет, что у нас основная масса отцов незрелые для воспитания детей, к сожалению. И еще было сообщение от кого-то из слушателей, что только мамы хотят все время проводить с ребенком, а отцы нет. Но если вы мама, вы точно знаете, что вы не все время хотите проводить с ребенком. Утренние походы в туалет, по крайней мере, должны вам об этом говорить, когда вы закрываете дверь, а с той стороны уже барабанят кулачки. Вот, так что...
Ну, по-всякому бывает, но на самом деле, ну да, папам сложнее, наверное, строить где-то отношения. А может быть, и это вопросы зрелости, а может быть, и то, и другое. Ой, это, знаете, смешной был такой случай, когда мама была семейная пара на консультировании, и мама рассказывала мне о том, что, ну, как ей было тяжело и как она переживала момент появления ребенка. Он появлялся, ну, роды были сложными достаточно, и врачи принимали решение, будут ли это естественные роды или это будет кесарево сечение. И вот этот момент, когда ее забрали, и вот врачи принимают это решение, вот, и она же в сознании, с ней тоже разговаривают по этому поводу, все-таки они принимают решение, что это будет кесарево, и, в общем, мама, ну, представляете, вот это напряжение человека, который понимает, что сейчас решается не только его судьба, но судьба его ребенка. И вот она очень красочно описывала, как она переживала все это время. И вот эту операцию произвели, и ребенка достали, и вот он закричит, не закричит, нормально, ненормально, все. И тут как приглашают папу, который сидит в это время в коридоре. Вот. И он, значит, вот встреча папы и ребенка. И вот мама так все это эмоционально мне рассказала, потом заходит папа и говорит, я говорю, ну, расскажите, пожалуйста, как вы вот переживали вот этот момент появления вашего сына на свет? Он говорит, а что, я в 3 игры сыграл и принесли ребенка. И у меня типа повисла такая пауза. Ну, то есть 3 игры на телефоне проиграл, и как бы уже
бонусом
сказали,
ребенок, да?
Родился, да. Насколько разные переживания могут быть у папы и у мамы. Уж не знаю, тут как какой зрелости, тут надо рассуждать, но для него история выглядела вот так. Он сидел в коридоре и ждал, пока его позовут.
И ведь обвинить-то не в чем, все правда.
А что я ему скажу? Что он не лежал на том столе рядом с ней. Вот. Его попросили выйти, потому что врачи принимали решение о том, какие будут роды. Его пригласили, сказали, мы вас пригласим в тот момент, когда мы примем решение. Ну, сидел в телефоне, играл. Вот как-то так. Как вы думаете, кто выгорает больше?
Да, хороший вопрос. Не судите строго. Еще один комментарий от Анастасии. Я сама вот эту фразу вспоминала, когда вот вы говорите про помощь, да, принимать помощь, то есть когда тебе ее предлагают, это ладно, это ну просто. То есть,
наверное.
Ну, проще, чем просить. Проще, чем просить. Да. И когда ты просишь о помощи, вот многие встречаются с фразой «ты не для нас рожала». Вот Анастасия пишет, мне сказали «ты не для нас рожала». То есть ты сидишь уже в полностью выгоревшем состоянии, ты не знаешь, откуда тебе взять силы, ты хочешь, я не знаю, пойти встретиться с подругой, пойти погулять в парке сама, да, или пойти платье купить, или что-нибудь хотя бы кратковременное сделать, приносишь своего малыша, допустим, бабушке с дедушкой, говорят, не для нас рожала.
Но истории могут быть разные, но если брать вот такой вариант и такую историю, какую вы рассказали, то, скорее всего, я бы сказала так, не у тех попросили. То есть просить помощи, безусловно, непросто, и иногда мы нуждаемся в ней настолько отчаянно, в этой помощи, что мы готовы просить ее даже у людей, которые, ну, мы думаем, что они дадут ее нам, но как-то дадут вот так вот, через осуждение, через унижение, через плечо. Вот. Но мы все равно так нуждаемся в этой помощи, что мы готовы даже так ее просить и даже так ее принимать. Вот. Но если не брать вот такие ситуации, да, то, в общем, для вас это сигнал, что ну, о неготовности людей оказывать эту помощь. И вам просто нужно переориентироваться на других людей, которые готовы вам оказать ее. Но потом я хочу сказать, что рассматривая помощь, мы, конечно, имеем в виду некоторое бескорыстное участие в жизни семьи чьё-то. Но на самом деле посмотрите, если есть, конечно, возможность у семьи, на какую-то помощь за вознаграждение людей, которые готовы оказать какие-то услуги, но при этом получив в обмен там либо денежные средства, либо ресурсы какие-то, либо что-то еще. Вот, поэтому вот все возможные варианты, какие есть оказания помощи, все рассмотреть, не остановиться на чем-то одном. Бабушка отказала, все, вот теперь я умираю, здесь лежу. Все другие возможности, какие есть. Ну, сейчас, мне кажется, в современном мире, я имею в виду, больше возможностей, не знаю, написать в какое-то сообщество, там, не знаю, запостить какую-то вот такую информацию где-то в сети,
что да, в конце концов, у нас что, нет друзей, нет соседей? Да. Как кто-то написал то, что соседи тоже помощь. Не всегда в многоквартирных домах.
Ну вот, да, но... опять же говорю, разные обстоятельства, но взвесить все, что только возможно. Вот для того, чтобы... Потому что мы с вами действительно сталкиваемся с тем, что иногда люди и малознакомые оказывают помощь и откликаются, и, в общем, почему нет, если действительно положение отчаянное, а эмоциональное выгорание — это почти про отчаянное положение.
Так, хорошо, тогда, получается, у нас теперь уже 4 категории родителей, которые такие вот попадают
в зоне риска. Да, и пока совет. Только первый совет. Да, про что помощь. Касается второго совета. Он связан с этим, и звучит он так. Отдыхайте и разрешите себе ничего не делать.
у меня нет детей, но это мое больное место, потому что ты, когда сидишь и ничего не делаешь, я думаю, многие слушатели сейчас меня поддержат.
Ты тратишь время зря.
Зря, зря.
Жизнь-то уходит, часы-то тикают.
Ты сидишь, ничего не делаешь, а гора посуды там тебя ждет, или гора белья ждет,
или даже если ничего не ждет, если хорошо поискать, где-нибудь обязательно ничего не
ждет. Конечно, конечно. И как бы ты сейчас вот сидишь, ничего не делаешь, ты же можешь это время высвободить для потом. Только вот всегда, когда наступает это потом, ты опять что-то делаешь и высвобождаешь время опять для потом, и это бесконечно. Как разрешить себе ничего не делать? Я не понимаю. У меня совесть мучает меня. Вообще чувство вины меня съедает просто.
Я так сказала. Многих девочек так воспитывают. В общем, это, наверное, неплохо. Да, что как бы лень, страшный порог. Вот, но тем не менее. Вы знаете, вот ничего не делание, да, или отдых, давайте так назовем, нужно сделать частью вашего планирования, частью вашего плана на день. Вы планируете дела. Помыть посуду, погладить белье, разобраться в шкафу, там, не знаю, приготовить что-то для ребенка. Вы должны запланировать в дне время для ничего не делания.
Сколько?
А это уже, извините, каждого свое, потому что люди по-разному относятся к разным видам деятельности. Например, для кого-то чтение — это тяжелый труд, а для кого-то это абсолютное расслабление. Для кого-то приготовление еды — это праздник, это наслаждение, а для кого-то это тяжкий крест. То есть это будет зависеть от того, чем вы хотите заполнить это время, чем-то любимым, чем-то замечательным, а может быть, просто лежанием.
И по времени то же самое. То есть это не так должно быть, что я запланировала себе 15 минут отдыха, и я вот эти 15 минут судорожно сижу и думаю, так, через 15 минут мне надо делать вот это.
Уже
вот
встаю,
это, вот
уже, это. Встаю да, уже встаю. Да. Это не отдых, это не расслабление. Это, наоборот, держать себя в напряжении эти 15 минут. Более того, в повышенном напряжении. Ожидание разрешения можно. И можно будем делать дела.
То есть нужно действительно выделить время, когда ты восполнишь свои силы.
Да, и восполнишь свои силы. И вот третий совет, и как бы третий такой момент, связанный с этим, вы должны знать, чем вы заполните это время, что для вас является вот таким наполняющим фактором.
Но опять же, смотрите, если мы говорим про маму, которая с ребенком находится, с маленьким, если это вечернее время, даже детсадовцы, они уже тоже возвращаются домой, и школьники дома. Если это дневное время, маленькие дети всегда с мамой. Как это время-то разграничить? То есть это, получается, мы возвращаемся к совету номер один. Нужно попросить помощи,
или чтобы попросить время помощи, появилось. Или, в принципе, планировать. То есть если вы понимаете, что вы справляетесь более-менее с бытовыми вещами, да, или с бытовыми заботами, да, но вот это вот время, пока малыш спит, а старший в школе или в саду, на что вы его истратите?
Лежать. Просто.
Нет, столько дел, горя белья, и то, и другое, и третье. Я вас уверяю, вот коэффициент полезного действия возрастет в разы. И вы успеете все, если вы действительно будете чувствовать себя отдохнувшей. Если вы будете вот опять от недостатка и стирать, и готовить, и заниматься какими-то другими домашними делами, то все равно это будет иметь совершенно другой вес. Ну, условно говоря, так бы вы подняли 2 килограмма, а придется поднимать 22 килограмма. Одно и то же дело может весить по-разному, то есть восприниматься в эмоциональном плане нами по-разному. И уставший человек, всегда ему в разы тяжелее делать то, что человек, который в силах, делает это то же самое, да? Только он делает это быстрее, с другим настроением, и для него это совершенно по-другому эмоционально воспринимается.
А как избавиться от чувства вины, что ты позволил себе отдыхать вместо того, чтобы пахать на благо семьи?
Вот, вот, вот. Вот это самый главный, назовем его враг, вот не побоимся этого слова, вот, который может помешать. И здесь мы вспоминаем опять то, про то, с чего начали передачу, про самолет и про вот эту вот маску
да.
И про все остальное. То есть от того, насколько устойчивы вы, зависит то, насколько устойчив будет эмоциональный фон вашей семьи. Поэтому займитесь собой, а потом займитесь делами семьи.
То есть, например, мужу, который... придет домой, а ужина нет, нужно сказать: знаешь, дорогой, я вот занималась собой и своим эмоциональным состоянием. И вот что-то мне кажется, что голодный муж...
Я даже не хочу продолжать эту картинку.
Вот, что-то никто не воспримет это нормально, потому что одно дело, когда ты несешь ответственность за свои действия перед самой собой, ну, не приготовила ты себе ужин, ну, как бы и ладно, похудеешь. А если от твоих действий, допустим, по дому зависит благосостояние, в том числе эмоциональное, окружающих тебя людей и членов семьи, а ты тут как бы выделила себе время на отдых, ну вот...
Кто сказал, что растить детей легко?
Да,
вот.
Да.
А еще кто сказал, что поиск золотой середины и гармонии — это очень просто. Но мы должны все равно к этому стремиться. Вот мы должны определить вот это динамическое соотношение между тем, где мы вкладываем себя и восстанавливаем себя, и между тем, где мы жертвуем какими-то своими интересами, своим комфортом, благополучием ради других, кого мы любим, и уж тем более ради ребенка, который беспомощен. То есть это две стороны одной и той же медали, отношения. Поэтому я, конечно, не хочу сказать, что нужно гипертрофировать эту ситуацию до той степени, чтобы никому ничего не делать, заниматься только собой. Вот. С другой стороны, я понимаю, что огромное количество других родителей, в частности, мам, которые, ну, изнашивают себя настолько, что потом в прямом переносном смысле падают от эмоционального истощения такого и уже не способны никому ничего дать. Такое получается материнство. Помните, как я вам рассказывала про своего ребенка? Балерина в поту такая. Бегает, которая как бы рассказывала, когда ребенок у меня учился играть на фортепиано. Вот для него это было страдание, как для многих детей. И вот он играет, старается, упирается, в три ручья пот бежит. Вот. А ну, как бы в произведении музыкальном ты его учишь технически сначала, да, наизусть его заучишь, а потом преподаватель начинает оттачивать эмоциональные компоненты. Да? Там где-то нужно легко, радостно, где-то нежно сыграть, где-то, наоборот, там, грустно. Да? То есть мы вот такие понятия эмоциональные вкладываем в музыку, в том числе в передачу музыкального произведения. Вот. А он как бы научился играть это произведение, выучил его, и вот он его играет, как будто вот он как солдат на плацу. Вот он его, главное не ошибиться, какое уж там нежно, радостно. Там как бы, чтобы не промазать мимо ноты. И он прям вот весь в напряжении, чтобы не промазать мимо ноты. Нет легкости, нет какой-то вот такой эмоциональной передачи. Так вот, интересно же, его ученица так говорила, преподаватель по музыке, что ты когда-нибудь, Женя, видел балерину в поту? Нет. Вот она там танцует на сцене, кажется, что это так легко, это так вообще красиво, это так воздушно, это не стоит никаких усилий человеку. Ну, конечно, мы понимаем, что это неправда, это лишь внешние ощущения, это огромное напряжение мышц вообще всего, это такой труд каторжный, это работа и так далее. Но выглядит это абсолютно по-другому со стороны. И вот мне кажется, что вот родительство — это тоже, это не балерина в поту, это что-то, что радостно для человека. Почему я сказала, что это изменение, прежде всего, отношения и мировоззрения? Это то, что я ожидал, то, что я хотел, а не то, что это мой труд, и я его тяну. Это моя лямка, и теперь я ее тащу.
Ну, скажем так, легче относиться к своему ребенку вот с таким позитивом, если это планируемая беременность, угу. А если это случайно вышло, если это не запланировано, да, так получилось, то тут как бы что-то там хотел, что-то там не хотел, у тебя уже все, судьба решилась, вот ребенок есть.
Ну, как минимум, вам придется подготовиться. У вас есть 9 месяцев, короче. У вас есть 9 месяцев.
Есть сообщение одно интересное от Кати. Я одна сижу с ребенком, моя мама живет в другом городе, а муж ленится брать на себя обязанность посидеть с ребенком. Я стараюсь думать о том, что моя малышка — это мой ребенок, и что мне обижаться на кого-то. Не нужно обижаться на кого-то. Я стараюсь понять, почему мой ребенок ведет себя так или иначе. И когда я перетерплю свой гнев, мне становится легче. Я уже более спокойно смотрю на ситуацию.
Угу. Ну, совершенно верно. Вот человек работает с собой.
А перетерпеть гнев это как? Объясните мне.
Вот попросите нашу слушательницу, да? Расшифровать, потому что мне правда это интересно, потому что это не просто. Гнев — очень сильная эмоция. Перетерпеть ее, вот мы бы с удовольствием научились.
Потому что если это перетерпеть, а если это подавлять, вот это нехорошо уже.
Да, ну вообще слово подавление нельзя говорить психологам, они прям сразу реагируют на это.
Почему?
Ну, потому что нельзя подавлять ничего.
Триггер, да, такой все, красная тряпка.
Красная тряпка, да. Вот. Ну, еще что-то есть там?
Да, Екатерина пишет, ушла сегодня на работу и не стала готовить. Вот так.
О, научили.
Да, главное, не чувствуйте вину, потому что если вы сейчас... Вот так оно как будто говорит, что все-таки что-то там не в ладах немножечко с собой, вот это решение. Если все в порядке, слава богу, а если нет, вот послушайте то, что говорила Надежда.
Вы знаете, человек сложно устроен, да, и легко сказать, что не чувствуйте вину. А Екатерина нас может спросить, а как? А вот тут мы и не можем ответить, потому что как? Кто же знает как? Вот, поэтому человек сложно устроен, как я сказала, и когда мы говорим, что ты должен чувствовать или что ты не должен чувствовать, это всегда нас обращает к вопросу мотивации. Если я ушла и не приготовила еды в отместку им всем, это одна история. Если я ушла и не приготовила еды, что поняли, как они, вот как оно без меня и как много я тащу, это другой вопрос. Если я ушла и не приготовила...
Она написала, что она предупредила мужа об отсутствии ужина.
Вот, что как бы я не могу, мне нужна помощь в этом, мне нужна забота, мне нужно проявление вот такого спектра, да, то, ну, будем надеяться, что там рядом близкие люди, которые подхватят, которые скажут, да, конечно, что ж ты молчала, давай мы тебе поможем, пусть не готовь ты этот ужин, пусть это будет вот, ну, сегодня будем вот так вот, сегодня пойдем в кафе или сегодня приготовим все вместе. Вот, поэтому еще вопрос мотивации, а мотивация, она и форму подачи меняет, согласитесь, да, то есть как бы написала записку большими буквами на столе, типа, ну и будете сегодня голодные, это одна история. А если, опять же, это посыл, мне необходима помощь и забота, это совсем по-другому воспринимается близкими.
Так, а еще совет от Марины, проводить отдых с детьми, это дурачиться, вот это ее отдых, дурачиться с детьми.
Ну, вполне вероятно, если вот опять же внутреннее эмоциональное состояние, это вот не балерина в поту, а вот такое легкое, абсолютно органичное, абсолютно счастливое присутствие в жизни детей, чтобы подурачиться, вполне допускаю, что это может быть вот этим отдыхом.
И еще небольшая, почти техническая информация. У нас есть от Елены сообщение про то, что сыну 18 лет, и вот он там в вузе, в другом городе. Дорогая Елена, эта тема чуть-чуть не в наш эфир сегодня. У нас был недавно эфир на эту тему про отношения взрослых детей со взрослыми родителями, поэтому заходите к нам на страницу «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке и посмотрите вот тот эфир, потому что, судя по вашему сообщению, что ну, вот, это вот туда. Uh-huh. Единственное, что вот отсюда можно выделить, это то, что он ездит домой каждый выходной, то есть возвращается, и мама стала ловить себя на мысли, что устала от сына. Молча злюсь на него, пишет он. Нашей помощью пользуется охотно, а сам заботу не проявляет, не позвонит, что доехал и так далее.
Ну, это отчасти, да, про нашу с вами сегодняшнюю передачу, в том смысле, что эмоционально, опять же, ты чувствуешь перегрузку. Uh-huh. Чувствую, что это начинает быть напряжением, и по разным, ну, разные симптомы на это указывают. Когда ты ожидаешь приезда ребенка, например, взрослого, да, и при этом сразу, ну, при возникновении этой мысли или при взгляде на календарь, что там сегодня четверг, значит, завтра
тревога,
он приедет,
да?
Это и тревога, и какое-то просто вот неприятное чувство внутри, которое, ты понимаешь, начинает давить, и вот он уехал, а ты чувствуешь облегчение даже, что он уехал, и тебе неприятно просто от этой мысли, потому что ты не хочешь, в общем-то, так относиться к своему ребенку и к своему родительству и так далее. Вот, поэтому это тоже может привести к эмоциональному выгоранию в том числе.
То есть эмоциональное выгорание — это то, что свойственно не только родителям с маленькими детьми, но и с большими.
Безусловно. Безусловно.
Любой возраст.
Конечно.
Угу.
Вот, поэтому мы с вами назвали как раз эти вот группы риска, которые подвержены эмоциональному выгоранию. Там не было нигде указаний на возраст. Там, да? Наоборот, сказали разные угу. люди, разные родители. Вот. Поэтому что в таких случаях делать? Ну, когда речь идет о взрослых детях, у нас есть очень важная вещь, которая отсутствует, когда речь идет о маленьких. Мы можем поговорить. Мы можем назвать вещи своими именами, мы можем указать, мы можем выразить свои чувства, свое недовольство, расстройство, гнев, ну, все что угодно, да? То есть мы можем ребенку рассчитывать на взаимообмен какой-то. Потому что когда ребенок маленький, мы понимаем, ну, это как минимум несправедливо, да, вот вываливать на него какие-то свои взрослые чувства. Он просто не поймет. И более того, мы не хотим, чтобы он взял ответственность за это. В данном случае, который слушательница наша описала, ребенок, в общем, может взять ответственность за какие-то, там, не знаю, за помощь или за что, за регулирование расписания, в которое он пребывает дома, там, и так далее. Ну, то есть это вопрос для обсуждения, для того, чтобы не возникло эмоциональное выгорание.
Я помню, мой психолог мне сказал одну фразу, и теперь, когда кому-то с кем-то нужно поговорить, я всегда ее цитирую. «Словами через рот – отличный способ коммуникации», сказала да. она мне. Вот, не воспринимайте грубо, пожалуйста. Я тоже сначала удивилась, как это такое, а потом поняла, что... Ну,
настолько это... очевидный способ, да. что, в общем, наверное, по-другому и не скажешь.
Да, это правда. Какие еще есть советы, возможности, как исправить эту ситуацию с выгоранием?
Ну, вот то, что я сказала, чтобы мы выделили, мы знали, что нас радует.
То есть, так, давайте сейчас чуть-чуть резюмируем, да, то есть нужно попросить помощь.
Не стесняться просить помощь, да. Планировать время для отдыха.
И знать, чем его заполнить.
И знать, что нас радует, что нам дает, что нас восполняет. Будет ли это в отдыхе происходить, или будет это между делом происходить, неважно уже. Но очень часто то, с чем я сталкиваюсь, что родители настолько, они уже забыли, что им дает? Они уже забыли, что их радует. Они уже не помнят, откуда можно черпать что-то такое. И когда их спрашиваешь, а что вас-то наполняет, а что вам-то нравится? Ух, я уже давно живу интересами ребенка, я уже давно живу интересами мужа.
И самое смешное, что как будто бы в этих словах слышится обвинение в адрес этих людей. Но они-то не виноваты, что вы выбрали для себя жить их жизнью.
Вопрос-то вот тут вот я стараюсь всегда увести от вины, потому что как бы человек и так страдает, он и так выгоревший, а тут ему нужно еще как бы довесочек, такую вишенку на торте. А вы еще и сами в этом виноваты. Имейте в виду, вот вам последние 3 грамма.
Спасибо, да, я поняла, мне не быть психологом.
Так, вот, поэтому здесь вот как раз надо уйти от вопроса, кто виноват, потому что, может быть, объективно выслушивая ситуацию, да, или пытаясь проникнуть в нее, вы понимаете, что там все уже давно обленились, сели на шею, свесили ножки и, в общем, пользуются мамой или папой, которые вот день и ночь там, или бабушкой, например, день и ночь там упираются. Вот, поэтому, или вот как о ребенке было на слушательнице написано, да, с удовольствием пользуются помощью, а и тут, да, ты чувствуешь себя использованным, чувствуешь себя обессиленным. Вот, поэтому вернуться опять внутрь себя, как бы к самому себе, и спросить, а что меня наполняет, что мне дает? Вот, и, безусловно, запланировать именно эти действия. Запланировать эти мероприятия. И я вас уверяю, что, как правило, это вещи-то не хитрые, не требующие каких-то таких, не знаю, подвигов или финансовых вливаний безумных, потому что тоже, опять же, вот когда вот эта выгодность симптома проскакивает у человека, он говорит, я же не могу все бросить и уехать. Откуда у меня деньги уехать куда-нибудь? Мне так хочется все бросить уехать. Мне хочется уехать далеко, улететь там куда-нибудь в другую страну, но у меня нет денег это сделать. То есть речь не о ситуациях, когда вот, ну, действительно нет невозможности. Поэтому нужно вспоминать о том, что действительно реально в предлагаемых условиях. Вот то, что вы уже перечисляли, Эльвир, да, там прогулка в парке, встреча с близким человеком, не знаю, поход в магазин для кого-то, или просто в кафе, или чтение книги, или просмотр любимого фильма. Или...
То есть время, когда ты проводишь его либо наедине с собой, либо в обществе там, своих друзей, приятных людей, но не занимаешься повседневными вот делами.
Да, и здесь принцип-то как бы, опять же, не в повседневности, а в том, чтобы это было что-то, что мне дает. Вот как я сказала, например, приготовление еды для кого-то творческий процесс, а для кого-то тяжкий крест.
Для меня тяжкий крест, поэтому вот сейчас Ольга написала, муж купил пельмени и сказал, сегодня отдых. Ольга, я так счастлива.
Вот видите, и согласитесь, ничего волшебного, а сколько чувств, сколько эмоций сразу стоит за этим. То есть столько заботы, сколько переживаний какого-то. Ну, типа, ну, есть же пельмени, ну, чего, ну, зачем уже об этом говорить?
Это прекрасное решение
да,
проблем.
Спасибо большое.
Может быть, еще какие-то есть пути решения?
Да, безусловно. Радуйте себя такими, я их как называю, маленькими радостями. Позволяйте себе, не знаю, лакомство, позволяйте себе какие-то приятные покупки небольшие, позволяйте себе изменения во внешности, может быть. Вот, кстати, тоже для кого-то поход в салон красоты — это прям вот наслаждение какое-то, это отпуск, отдых, а для кого-то это... требующие подготовки мероприятия. Придется вытерпеть, высидеть. Все это вот над собой как-то вот убедить себя, что это нужно и так далее. Вот, поэтому позволяйте себе маленькие радости такие постоянные. Не просто как бы, ну все, довели меня до ручки, и поехала я отдыхать. А в течение дня, ведь вы же раздаете и получаете. И я вот иногда говорю клиентам, представьте себе, что вот у вас есть весы. В течение дня вы накладываете на одну чашу и на другую чашу. Только на одну чашу вы кладете то, что вы можете отдать, и то, что вы должны отдать. А на другую чашу вы кладете то, что вы должны получить. Старайтесь уравновешивать. Иначе, если вы понимаете, что вы слишком долго, бывают разные ситуации, дети болеют, например, да, и это требует больше включенности, больше заботы, еще что-то. Вот, поэтому, да, в такие моменты мы собираемся внутренне и забываем об усталости, забываем о каких-то своих потребностях, даже физических, иногда там поесть, попить. Вот, и я не хочу говорить о таких случаях.
Но тут без вариантов, тут есть долг родителя, который он исполняет.
Да, и забота о ребенке. Вот, а в быту, в обычной жизни, да, вот проверьте, насколько в вашем дне есть что-то, что дает вам положительную эмоцию, маленькую, хорошенькую, но положительную эмоцию. Или все происходит на надо, на должна, на обязана, на как стыдно людям в глаза смотреть, не научу ребенка, упущу, боюсь, переживаю, тревожусь. И, конечно, вот эта балерина в поту, так она у нас и рождается.
Я ждала этот вопрос. Наконец-то он пришел от Татьяны. Вернее, не вопрос, а комментарий. У нормальных родителей, по-моему, не может быть эмоционального выгорания. Дети – самая лучшая эмоциональная батарея. И там уже следом пошли дискуссии и комментарии, что «а что, мы все тут ненормальные, что ли, кто написал, что мы не можем устать?» Это слышно из каждого утюга, когда мама жалуется.
А Инстаграм откройте, вот эти, ну, как бы такое материнство на показ, там, знаете, да, есть, да, такие, да, сообщества, да, да, всякие, там, вот утро, завтрак, белая скатерть, мамы, да, нарядная мама в платье в красивом, дети чистые, ухоженные в белых рубашках, ага, значит, приборы на столе, фарфор, и как бы каша в тарелках аккуратные, дети в восторге от манной каши в тарелках.
Смешно, да?
Ну, почему?
Мне кажется, это просто нереальная какая-то жизнь, такого не бывает.
Да.
Мне кажется, это, знаете, это за минуту до, вот фотография за минуту до, потому что когда все эти классные дети сядут есть, каша также будет на потолке, на люстре, на шторах, на маме, на себе, где угодно.
Uh-huh. Ну, опять же, там, это же мы же не русские народные сказки читаем, да, которые позволяют нам понимать, что реальность — это не то, что в этой книжке.
Ну да.
Мы же просматриваем Инстаграм, это даже какая-то наша знакомая, наших знакомых, и вот она, вот у нее материнство, оно такое. Вот у нее родительство, оно вот такое. И что испытывает ответственный родитель в этот момент?
Вину,
что
зависть,
я делаю
обвинение,
не так?
Да.
Почему у меня не так? Где же моя белая скатерть, где мои покладистые дети? А у вас как бы омлет по всей кухне после завтрака вы собираете. Вот. Поэтому, ну, наверное, мы можем выделить это как в отдельное правило. Важно только то, что происходит здесь и сейчас между вами и детьми. Не надо снимать кальку с чужого опыта. Не надо залезать в чужую жизнь, потому что правда в том, что вы можете увидеть только то, что человек захочет вам показать.
Отсюда и может сложиться впечатление у нормальных родителей.
Совершенно верно.
А что там на самом деле?
Вот у нас все нормально, а где ненормально? И вы знаете, с воспитанием, вот в отличие, с чего мы начали нашу передачу, да, в отличие от процесса образования, есть еще одна особенность. Особенность заключается в том, что результаты воспитания всегда слишком отодвинуты во времени. То есть вот это настоящее, нормальное родительство даст свои плоды гораздо позже. Ну, то есть реально мы можем посмотреть на эти плоды. Потому что то, что ваши дети сидят за белыми скатертями и молча едят кашу, еще не говорит, в общем, ничего о ваших отношениях на самом деле. И как они будут это вспоминать. И как они будут об этом говорить.
Они могут ненавидеть эту белую скатерть.
И будет ли это плюсом для отношений или для развития их личности. Знаете, иногда слушают других детей в качестве клиентов своих. Я вот чаще и чаще начинаю задумываться, интересно, если мои бы сидели у психолога, что они бы говорили? Потому что у меня есть какие-то свои такие мамские гордости. Думала, хорошо, что я так делала, хорошо, что я этому научила, хорошо, что я была хорошей мамой, я была нормальной мамой.
Вот мне кажется, ответ на вопрос, какой кто-то был мамой, этот вопрос нужно детям задать, вот. И вот дети ответят.
И причем через много-много лет,
да.
Когда эти дети станут взрослыми, когда они смогут осознать вот этот свой детский опыт, преобразовать его и понять, что мы больше от противного не действуем, что мы, наоборот, хотим осознанно взять наших родителей то и те модели поведения, которые были по отношению к нам использованы. Вот, поэтому говорю, это трудность воспитания. Не торопитесь давать оценку тому, что будет и как это будет. Вот то, что я сказала, да, сосредоточьтесь на то, что происходит здесь и сейчас с вами. Если вы чувствуете себя хорошо за белой скатертью, чудесно. Если вы чувствуете себя хорошо, поедая картошку фри, просматривая телевизор, чудесно.
Слушайте, под конец эфира очень важный вопрос пришел от Катерины. Так, нет сил закончить грудное вскармливание, нет моральных сил слушать плач ребенка, когда отказываю ему в кормлении грудью. Это...
Ну,
это
много
как?
Вопросов надо задать по поводу того, какой возраст у этого ребенка, ему там 3 месяца или ему 3 года. Вот, поэтому если все же как бы брать ситуацию, при которой уже есть, ну, некое время уже, вы должны это закончить, вы должны понимать, что ребенок никогда не идет путем некомфорта. Он всегда будет плакать, а у него это единственный способ действия.
Да, он по-другому просто не умеет.
Да. Вот, для того, чтобы получить то, что он хочет. И будет еще много случаев, когда вы будете пренебрегать его плачем ради той пользы, которую вы должны ему дать. Например, походы к врачу, какое-то необходимое лечение или процедуры и так далее. Конечно, он будет недоволен, но как хорошая мама вы будете говорить ему, а больше себе надо. Идем.
Друзья, спасибо большое за эфир. У нас время подошло к концу. Итак, сегодня у нас было 4 категории родителей, которые в зоне риска, и несколько советов, что же делать, если вы чувствуете, что вы эмоционально выгорели. Резюме подводить не будем, послушайте эфир, если вдруг подключились не сначала. Он сохранится на нашей странице «Формула семьи» ВКонтакте и Фейсбуке. Желаем вам сил побольше, любви, радости, счастья и мира в доме. И тогда все будет хорошо.
Всего доброго.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.